день 5 августа, житие и страдания святого мученика Понтия Римлянина. Кто может уверовать, если Господь не приведет к себе? Кто может совершать подвиги, если Господь не поможет? Кто может удостоиться мученического венца, если Христос не дарует его? И я недостойный говорить о писате настоящего жития Валерии, воспитывавшие и учившиеся вместе со святым учеником Понтием, не получил такой благодати, чтобы вместе с ними умереть за Христа, но ради его подвигов и мученичества надеюсь на милость от Господа. Все, что я говорю о нем, призываю во свидетелей Христа и его ангелов. Видел я своими глазами, слышал своими ушами и даже отчасти разделял с ним. Ради этого и вы верьте настоящему, правдивому повествованию, и за веру вашу вы получите вместе со святым мучеником награду от Господа в день воскресения мертвых. В Риме жил почтенный сенатор Марк. Он был бездетен, что доставляло большую печаль как ему, так и жене его Юлии. На 22-м году супружества Юлия к великой радости почувствовала, что она забеременела. На 5-м месяце беременности она, обходя вместе со своим мужем идонские капища, оба они были язычники, пришли в храм Дия, называвшегося Великим. Здесь Юлия взглянула на жреца, который с венцем на голове совершал жертвоприношение перед идолом. Вдруг жрец пришел в сильнейшее возбуждение и, снявши с себя венец, начал раздроблять его на части, крича со слезами: «Эта жена носит во чреве того, который разрушит основание сей великий храм и уничтожит его богов!» Эти слова взволнованный жрец проговорил громким голосом, настолько, насколько несколько раз, чем привел всех присутствующих в ужас, и из них особенно Марка и Юлию. Они в трепете убежали из храма в свой дом, находившийся близ храма. Взяв камень, Юлия наносила себе удары по чреву и бокам со словами: «Если бы мне не зачинать того, от кого разорится храм и боги сокрушаться, лучше мне самой умереть с ним, чем родить его». Когда приблизилось время, она родила совершенно здорового младенца, хотя все ожидали, что он будет мертв, вспоминая те сильные удары камнем, какие наносила себе мать. Юлия хотела убить новорожденного, но отец воспротивился этому, говоря: «Если Дий захочет, он сам отомстит своему врагу, мы же не будем убийцами своего дитяти». Так мальчик остался жить и был назван Понтием. Когда сын подрос, родители отдали его в училище и никогда не брали его с собой в храм. Отроже возрастал не только годами, но и умом. Уже во время ранней юности он мог по справедливости быть назван философом. Вместе с тем он был очень сведущ и в других науках, так как обладал отличной памятью и большой начитанностью. Стремлением к истинному познанию Понтий превосходил всех своих сверстников. Раз ранним утром он отправился к своему учителю, ему случилось проходить мимо одного христианского дома, и в то именно время, когда собравшиеся там вместе с папой Понтианом верные пели утренние псалмы, вслушавшись пение, Понтий разобрал слова. Бог наш на небеси и на земли, вся елика восхоте сотвори, и дали язык серебро и злато, дева рук человеческих, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не остяжут, нози имут и не пойдут, не возгласят гортанием своим, подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на дня. Остановившись, он вздохнул и невольно задумался над смыслом этого изречения. Зачем? Затем, умилившись под действием благодати Святого Духа, Понтий заплакал и, подняв руки кверху, воскликнул: «Боже, которому я слышу сейчас возносимую хвалу, дай мне познать Тебя!» Затем он подошел к дверям дома и стал прилежно стучать в них. Выглянувшие сверху из окна сказали папе: «Какой-то отрок стучится в дверь». Папа, уже знавший все по откровению Святого Духа, сказал: «Идите, отоприте ему, чтобы он пришел к нам. Таковы-бо есть Царствие Божие». Честный отрок вошел в дом только с одним своим сверстником и товарищем по учению Валерием, который и написал житие святого Понтия. Рабов своих он оставил на улице. Войдя в комнату и увидя, что совершается богослужение, отрок удалился в угол, где и пробыл до конца богослужения, внимательно слушая и умиляя сердцем. Затем он подошел к святому папе и, припав со слезами к ногам его, говорил: «Молю тебя, отец мой, открой мне смысл слов, которые сейчас вы пели. Идолы язычников слепы и глухие, не обоняют и не могут осязать руками. Особенно меня поразило изречение: подобны им да будут творящие я и все надеющиеся на ня». Папа с любовью привлек к себе Понтия и сказал ему: «Вижу, сын мой, что Бог просветил твое сердце, заставив его стремиться к нему. Подумай и посмотри, не все ли идолы сделаны или из золота, или серебра, или меди, или вообще из какого-нибудь вещества? Кто не знает, что каменные идолы, высеченные из гор и оттуда положенные на колья, привезены для продажи на торговую площадь? Могут ли эти, созданные из земли идолы, которые в будущем ждет разрушение и обращение в землю, быть богами? Наш же Бог, в которого мы веруем, на небесах, его можно видеть только сердечными, а не плотскими очами, и познавать только верою». На это блаженный Понтий отвечал: «Мой отец и господин, ты говоришь совершенно справедливо. Кто действительно не видит, что идолы бездушны и недвижимы, и что ими полна не только торговая площадь, капитолии и храмы, но и все улицы? Их такое множество, что исчесть нельзя. Они имеют самый разнообразный вид и сделаны путем весьма высокого искусства, до какого только мог дойти ум человека. Кто не видит также, что они прикреплены железом или оловом к своим местам, чтобы их не свалил ветер, и они не разбились? Известно и то, что вори и разбойники часто похищают золотых и серебряных идолов. И как они могут охранять людей от зла, когда сами нуждаются в охранении со стороны одних людей, чтобы их не украли другие?» Святый папа Понтий Ан удивлялся ему, уму отрока, и, взяв его за руку, хотел посадить с собою. Но блаженный Понтий сказал: «Если при наших учителях, обучающих маловажных вещам, мы не смеем сидеть, то как я сяду с отцем, который вместо пути заблуждения указывает мне путь правды и вместо тьмы свет?» Папа отвечал: «Господь и Учитель наш Иисус Христос дал нам такой завет, чтобы все были едины в нем и наставляли друг друга на полезное». Потом папа спросил блаженного отрока: «Имеешь ли ты родителей?» Вот уже другой год, — отвечал Понтий, — как мать моя умерла. Жив только мой отец, уже глубокий старец, для которого я служу единственным утечением. Он христианин или язычник? — осведомился папа. Мой отец, как и большинство, ревностный язычник, — сказал на это Понтий. Бог, просветивший тебя без всякого учения со стороны людей, — говорил папа, — может просветить и твоего отца, чтобы родивший тебя в эту смертную жизнь познал через тебя жизнь бессмертную. И ты, сын мой, послушайся меня, веруй во Христа и прими святое крещение, избавляющее от вечных мучений». Подобных выражений папа около 3 часов наставлял Понтия, объясняя ему учение о Царстве Божию, огласив его и пришедшего с ним отрока Валерия, и подготовив их таким образом к принятию святого крещения, он отпустил обоих с миром. Они же вышли, и как агнцы, покинувшие обильное пастбище, радовались, что обрели спасение своих душ. С этого времени они каждый день приходили к святителю Божию, поучаясь у него. Однажды сенатор Марк спросил Понтия: «Что нового узнал ты, сын мой, за эти дни у твоих учителей?» «За все время учения, — отвечал Понтий, — я не слышу от них ничего лучше тому, чему научился теперь». Отец радовался, полагая, что отрок узнал новые сведения из наук, проходившихся в языческих школах. Блаженный же Понтий выискивал до удобный случай, чтобы склонить к вере во Христа и отца вместе с собою. В один день сказал: «Я от многих, отец мой, слышу, что боги, которым мы поклоняемся, суетны и ничего не имеют в себе божественного, в чем отчасти убежден и сам. Они обладают только подобием органов человеческих и совершенно бездеятельны. Каждый, желающий иметь в доме богов, нанимает мастера и через него делает себе богов из таких материалов, какие позволяют средства, из золота, серебра или чего-нибудь другого. Умоляю тебя, отец мой, скажи мне, слышал ли ты или видел ли когда-нибудь, чтобы стоящие в нашем доме боги за все время, пока находятся здесь, проявили силу в каком-либо действии?» «Никогда не было ничего подобного», — отвечал Марк. «Тогда для чего же чтить их, приносить жертву, воскурять фимиан и кланяться им?» — спросил Понтий. От этих слов Марк пришел в сильную ярость и хотел ударить сына мечом, говоря: «Ты хулишь моих богов!» Потом, успокоившись, он сказал: «Неужели, сын мой, мы одни только будем не признавать богов и не приносить им жертв?» Блаженный Понтий возразил на это: «Здесь же в городе очень много людей, которые приносят истинную жертву истинному Богу. Где их найти?» — спросил Марк. «Если хочешь, я пойду и приведу к тебе мужа, который все тебе ясно расскажет», — предложил Понтий. Отец согласился. Понтий обратился к Валерию и сказал: «Вот перемена, произведенная десницею Вышнего», и тотчас отправился к святому папе Понтиану и привел его к отцу. Папа долго беседовал с Марком, научая его познанию истинного Бога и открывая ему тайны святой веры. Марк от всего сердца уверовал в Господа нашего Иисуса Христа и вместе с папой и сыном начал сокрушать стоявших в доме идолов. После этого он вместе с сыном и всем домом принял святое крещение. После крещения Марк прожил недолго и представился ко Господу, будучи уже весьма почтенным старцем. Блаженному Понтию в это время было 20 лет. Спустя 6 месяцев по смерти отца он был взят ко двору царя Александра и сделан сенатором на место отца своего. Это произошло по нарочитому действию промысла Божия, чтобы впоследствии в установленное время через Понтия познали Христа не только народ, но и цари. Исполненный истинного благочестия, святый Понтий пользовался невольной любовью и уважением со стороны всех царедворцев. В это время доблестно скончал свою жизнь святый папа Пантиан, убитый за исповедание Христова по приказанию Максимина и преемника Александра. Его место занял святый Анфир, но и он едва пробыл месяц на престоле римского патриарха, мученически умер за Христа при том же Максимине. После святого Анфира папою был избран святой Фавий. Он любил святого Понтия, как родной отец родного сына. Святый Понтий отдал ему все свое имение для раздачи нищим, особенно единоверцам. Но уже время перейти к рассказу о том, каким образом истинный раб Христов, святый Понтий, обратил ко Христу царей, и как в борьбе с дьяволом одержал победу, стяжав мученический венец. После погибели мучителя Максима царем был Гордиан, преемником которого явился Филипп, сделавший своим соправителем сына своего, тоже Филиппа. Оба они очень любили святого Понтия, как человека мудрого, благочестивого и полезного в делах правления своими советами. В третий год своего царствования, бывший в то же время тысячным от основания Рима, они, отправляясь в храм для принесения богам благодарственной жертвы, пригласили с собой и любимого своего сенатора Понтия. «Пойдем и воздадим благодарность великим богам за то, что они дали нам возможность праздновать тысячелетие Рима в самом городе». Святый Понтий всячески старался уклониться от них приглашения, чтобы не идти в языческий храм, но цари настойчиво звали его, как друга с собою. Тогда святый Понтий, поняв, что настало удобное время для открытия царям единого истинного Бога, Господа нашего Иисуса Христа, сказал: «О добрые цари, Богом поставленные над людьми, зачем вы не поклоняетесь тому, кто даровал вам царскую честь и власть? Почему ему единому не приносите жертвы хвалы?» Царь Филипп Старший сказал на это: «Я и хочу принести жертву великому Дию, потому именно, что он даровал мне власть царскую». Святый Понтий возразил ему с улыбкой: «Не обманывайся, царь, поклоняясь Дию. Один Бог на небе, все создавший единым словом своим и все оживотворивший благодатью Святого Духа». «Зачем ты все это говоришь? Не знаем», — ответили оба царя. «От века ли существует Дий?» — спросил святый Понтий. «Нет», — сказали цари, — «прежде Дий был Кронос, отец его, он царствовал в Италии, и под его управлением народы Италии наслаждались благоденствием». А в то время, пока царствовал Кронос в Крите, и пока он, будучи изгнан сыном своим Дием, не пришел в Италию, разве последнее не имело народов и правителей? А в то время, пока царствовал Кронос в Крите, и пока он, будучи изгнан сыном своим Дием, не пришел в Италию, разве последнее не имело народов и правителей? Снова спросил святый Понтий. «Нет», — продолжал он, — «не прельщайтесь ложными баснями ваших стихотворцев. Один Бог над всеми на небе, Бог Отец, который вместе с Сыном Своим и Духом Святым управляет всем, что Он создал, и поддерживает силой Своей все существующее. Создал же Он и небо, и землю, и море, со всем, что находится в них. После всего Он сотворил по образу и подобию Своему бессмертного человека и подчинил Его власти все, что на земле, и в море, и в воздухе. Видя ту великую честь, которую Бог облег человека, сверженный с неба дьявол исполнился зависти и внушил человеку льстивую мысль о нарушении заповеди Божией, чтобы через это он оказался неблагодарным и непослушным пред своим Творцом и Благодетелем. Человек последовал коварному совету обольстителя и тем лишил себя бессмертия, своим прислушанием наведя смерть не только на себя, но и на весь род человеческий. Но дьявол не удовлетворился этим обольщением человека и изобрел идолов, которых вы называете богами, чтобы еще более отторгнуть род человеческий от Создателя. Милосердный же Господь, не желая окончательной гибели созданного по его образу человека, благо изволил послать на землю с небесного престола единородное слово свое, слово Божие действием Святого Духа вселилось во утробу пречистой девы, непостижимо прияло от нея плоть и родилось от нея неизреченное слово стало человеком, чтобы обновить падшего человека и уничтожить власть дьявола. Богочеловек явился над людьми, над людьми множество чудес. Он исцелял свобом слепорожденных, расслабленных и привязанных к одру болезни много лет, очищал прокаженных, воскрешал мертвых, воззвал из гроба четырехдневного Лазаря, даровал ему жизнь. Как Бог всемогущий, он садил неотчисленное множество и других чудес. Но иудеи, не веруя в него и завидуя ему, предали его понтийскому Пилату и Геману и пригвоздили ко кресту, пришедшего спасти их. Он же, как Бог, восстал в третий день из мертвых и по воскресении своем в течение многих дней являлся ученикам своим. Он уничтожил смерть, причиненную дьяволом человеку. Своей смертью и своим воскресением даровал нам жизнь вечную. И как он, восстав от мертвых, уже не умирает, так и мы, по окончании этой кратковременной, но обильной скорбями жизни, восставшие из гробов наших, будем вечно жить с ним. Указав путь спасения, он вознесся на небо. Если кто пренебрежет этим спасением, тот вместе с дьяволом подвергнется вечному осуждению. Верующие же, идущие путем спасения, вечно будут со Христом в Царстве Небесном. Святый Понтий долго просвещал царей. Он рассказал им все подробно о Христе, о тайнах веры и о будущей жизни. И его речь, проникнутая благодатью Святого Духа, отверзла царям ум, уразумев всю истину его слов. Они умилились сердцем и уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. Цари умоляли святого Понтия на следующий день еще более подробно изъяснить им тайну спасения, чтобы они могли избежать неугасимого огня и в будущей бессмертной жизни получить часть со святыми. В этот день, равно как и после, цари не ходили в Капитолии для приношения жертв идолам. Они приказали только день тысячелетия Рима отпраздновать народными зрелищами. Святый же Понтий не замедлил отправиться к святейшему папе Фабию, которому и рассказал все. Папа, исполненный живейшей радости, преклонил колено, говоря: «Господи Иисусе Христе, благодарю Тебя, что Ты благоизволил через раба своего Понтия привести царей римских к познанию Твоего Пресвятаго имени». На другой день папа и Понтий вместе отправились к царям и долго беседовали с ними о едином истинном Боге и о всем пути спасения. Все, видя веру царей, папа согласил их огласил их ко святому крещению, а потом, спустя непродолжительное время, и крестил. Вместе с ними крестились и другие, ибо, по примеру царей, весьма многие уверовали во Христа. И кто может передать радость христиан в это время? Тогда сбылось и произнесенное по повелению Божию дьяволом через бесновавшегося жреца о святом Понтии, когда он находился еще в утробе матери, заручившись разрешением царей, святый Понтий вместе со святым папою Фабием пошел в храм Дия, где было произнесено вышеупамятное предсказание. Здесь они сначала сокрушили идолов, а потом разорили до основания самый храм. Было уничтожено и несколько других языческих храмов. Их место заняли святые Божьи церкви. В эти дни очень много обращались ко Христу и крестились. Но они не составляли собою всех жителей Рима, это была только часть его, и не все капища, наполненные идолами, были разрушены по описываемой благоприятной... за описываемые благоприятные для Церкви Христовой, но немногие по воле Божией годы. Такой свободой она наслаждалась только 4 года. Господь Иисус Христос, желая искусить Церковь свою, как золото в горниле, попустил начаться новому гонению. Нечестивый Деки, находясь во главе язычников, поднял восстание и убил благочестивых царей за их веру во Христа. И многие из новокрещенных, не обладавшие твердостью душевной, боясь гонения, снова возвратились к язычеству. Другие же бежали, скрывались где кто мог, а мужественно и смело шли на муки, полагая за Христа души свои. В это лютое, неожиданно, как буря поднявшееся гонение, святый Понтий укрылся в одном месте в самом Риме, но его особенно старательно отыскивали языческие жрецы своим разрушением идолов и... капищ он возбудил в них к себе сильнейшую ненависть, они жаждали предать его мучениям. Это обстоятельство побудило святого Понтия бежать в одну ночь из Рима, следуя словам самого Господа, говорящего в Евангелии, «И догонят вы в ограде всем бегать им другие». Он пришел в город Кимеву, находившийся на границе Галлии, близ Альпийских гор. Здесь он жил как странник, и пришелец. Царь Декий вскоре погиб, и после кратковременного царствия Галла с Валузианом на престол римского государства вступил Валериан, сыном Галлии, но эти цари... желали уничтожить самое имя христиан не только в Риме, но и во всех областях его. С этой целью они повсюду рассылали особых начальников для мучения христиан. 2 таких мучителя, Клавдий и Аннавий, были, между прочим, посланы и в Галльскую область. Они прежде всего пришли в город Кимеву, принеся жертвы богам и устроив посреди города судилище, они издали повеление, которым предписывалось христиан брать и представлять к ним для пыток. Святый Понтий, как муж знаменитый и знатный, был схвачен и представлен прежде всех на беззаконное судилище. Увидев его, и Гемон Клавдий сказал с гневом, «Ты тот Понтий, который...» не знаю, каким волшебством произвел смятение в Риме и отвратил от богов царей. Я никого не совращал и не производил никаких смут, отвечал святый Понтий, но обратил кого мог от язычества к истинному Богу. И Гемон сказал, «Цари наши, зная, что ты человек знатного рода, приказали тебе принести жертву богам. В противном случае ты будешь осужден на различные мучения вместе с людьми худородными и нищими». Святый Понтий возразил на это, «Мой царь и утешитель Христос, и если за него я лишусь земного отечества, то буду наследником вечного, и если лишусь скоро приходящих благ, то буду участником вместе со святыми ангелами с небесной славе». «Зачем ты хочешь достичь избавления, произнося совершенно непонятные речи?» — спросил Клавдий. «Тебе предстоит одно — принести жертву богам. Если не сделаешь этого, то тело твое будет растерзано на пытки. Ведь я сказал тебе, что я христианин и никогда не принесу жертву богам», — отвечал святый Понтий. И Гемон приказал святого Понтия бросить заковав предварительно в цепи в темницу, пока он сообщит о нем царям. Затем Клавдий отправил к ним такое письмо. владыкам вселенной, могучим победителем, царям римским, Валериану и Гадиену, рабы ваши, Клавдий и Анабий, войдя в пределы Галлии, мы нашли Понтия, некогда смутившего Рим, сокрушившего богов и разорившего их храмы, а теперь укрывающегося от вашей власти и не повинующегося вашим велениям. И так как он один из знатнейших сенаторов, то мы не посмели подвергнуть его мучениям, но только заключив узы, посадили в темницу, доколе вы не рассмотрите это дело, не повелите, как мы должны с ним поступить. Цари прислали такой ответ: «Владычество наше повелевает вам следующее. Если Понтий не захочет принести жертву богам, то вы получаете над ним полную власть и можете умертвить его каким только образом хотите». Получив повеление царей и гемоны, Клавдий и Анави отправились в судилище и приказали привести Христова узника. Клавдий сказал святому Понтию: «Выслушай справедливое приказание владык твоих, которым они повелевают тебе принести богам жертву. Если же не сделаешь этого, то предайся на мучение всем вместе с осужденными». Святый Понтий ответил: «Я не имею никакого другого владыки, кроме единого Господа моего Иисуса Христа, который всегда может избавить меня от тех мук, какими вы угрожаете мне». «Я удивляюсь, — говорит Клавдий, — как ты, человек знатный, по собственной воле дошел до такой нищеты и бесчестия. Ты служишь такому Господу, о котором вы сами рассказываете, что он был человеком бедным и простым, и что его убил, не знаю, за какое преступление, Пилат, тоже подобно нам, Гегемон. Не учили тебе повиноваться господам, которые кротко управляют всем римским царством?» «Удивляюсь и я, — возразил святый Понтий, — как ты, будучи человеком разумным, дошел до такого безумия, что не хочешь познать Творца неба и земли, обнищавшего ради твоего спасения, и дерзаешь называть бесславным того, кого на небе почитают ангелы, и кто не по принуждению, а по своей воле благоволил ради нашего избавления претерпеть распятие от иудеев и Пилата. О, если бы ты захотел преклониться пред столь великим в своем смирении Богом, тотчас просветился бы ум твой, и ты уразумел бы, что в своем заблуждении лежишь как в темной пропасти, вместе со своими богами, или лучше сказать, бесами. Владыки же твои, которых ты называешь правителями римскими, поклоняясь дереву и камню, не только сами идут к погибели, но и увлекают за собою подчиненный им народ. Знайте, что если вы останетесь в своем неверии, то погибнете лютую смертью, и в день страшного суда вместе с вашими богами осудитесь на вечные муки». Эти слова привели Гемона в ярость. В гневе он закричал слугам: «Приготовите грабли, железные, роженые, гагони, все, что имеется для мучений, пусть пред всеми обнаружится его безумие». «Все уже готово», — отвечали слуги. «Протяните его на дыбу, — приказал Гемон, — чтобы он всем телом своим почувствовал мучение, и посмотрим, избавит ли его Бог от наших рук». Святый Понтий, в то время как его протягивали, говорил Гемону: «Хотя по неверию своему ты называешь Бога моего бессильным, но я твердо верю, что муки, которые ты намерен причинить мне по силе владыки моего Иисуса Христа, не коснутся тела моего, и оно избежит страданий». Тотчас же орудие пытки с великим громом упало и превратилось в прах. Слуги от страха, как мертвые, тоже попадали на землю, а святый Понтий, исполнившись радости, сказал Гемону: Вот теперь убедись, маловер, что Господь мой имеет власть благочестивые от напасти избавлять, и неправедники же на день судный мучами блюсти». Клавдий и Гемон от гнева не знал, что делать. Товарищ его Аннавий сказал ему: «Мудрый муж, когда мы пришли сюда, то в одно время с нами было приведено два громадных медведя, пойманных в Далматских горах. Прикажи устроить зрелище и отдай Пантия на съедение этим зверям». Быстро по приказанию Гемона было устроено зрелище, и святый мученик поставлен посреди. Два сторожа вывели медведей, чтобы они растерзали святого. Но медведи неожиданно бросились на сторожей и пожрали их, а святому же Понтию они боялись даже приближиться, и присутствовавшего при этом народа исторгся невольный крик: «Един есть Бог, Бог христианский, в которого верует Понтий!» Уязвленный в своей гордости и еще более разгневанный, Эгемон закричал слугам, чтобы они как можно скорее принесли дров и хвороста. Он хотел сжечь святого мученика. Святый Понтий сказал ему: «В чем обвиняешь ты меня, что считаешь возможно предать меня огню? Ты сам погибнешь в неугасимом огне. Меня же Господь мой всегда, если захочет, сохранить невредимым среди огня, как собрю он в древности трех отроков вавилонской печи». Когда были собраны дрова и другие быстро воспламеняющие вещества, святого Понтия поставили связанного среди того места, где совершались зрелища, затем его обложили кругом дровами и хворостом и зажгли их. Все думали, что от мученика останется только один только пепел, но когда все сгорело, то увидели, что святый Понтий жив и совершенно невредим, огонь не коснулся даже его одежды. И снова народ воскликнул: «Велик Бог христианский!» Видя свое поражение, Гемон почувствовал сильный стыд и сказал святому мученику: «Чего ты гордишься, как будто бы уже победил все мучения? Не думаешь ли избежать более сильных? Но вот близ честный храм Аполлона, ступай и принеси в нем жертву». Святый Понтий отвечал: «Я приношу Господу моему Иисусу Христу в жертву мое тело, которое до сих пор соблю чистым от языческих мерзостей, а вас и царей ваших скоро постигнет справедливый суд Божий за то, что вы несправедливо гоните невинных рабов Христовых». И Гемон же начал лицемерно уговаривать его: «На самом деле следовало бы, чтобы ты был нашим судьей, а не мы твоим, ведь ты один из первейших сенаторов, и мы недоумеваем, из-за каких напрасных надежд ты лишаешь сам себя чести и богатства». «Честь этого мира и богатство его, — отвечал святый Понтий, — похоже на утренний туман, скрывающий от глаз человека и землю, и горе, и море. Когда же повеет ветер, он быстро исчезает, точно его и не было, но честь, богатство и слава, в которых я стремлюсь, пребывает вечно». Во время этой речи святого иудеи, в большем числе находившиеся среди народной толпы, начали кричать, обращаясь к Гемону: «Убей, убей, скорее волхва этого!» А святый Понтий, подняв руки к небу, говорил: «Благодарю тебя, Боже мой, что иудеи вопиют против меня, подражая отцам своим, кричавшим Пилату на Христа: «Распни, распни его!» После этого Гемон произнес смертный приговор святому Понтию: «Ведите его за город, и там на камне близ ручья отсеките ему голову, а тело бросьте в болото». Все было исполнено, как приказал мучитель, и святый мученик Понтий, будучи обезглавлен, этим последним мучением завершил свои страдания за Христа. Тесное же тело святого, а писатель страданий его и сверстник его, Валерий, предал погребению на том самом месте, где оно было повержено по усечению главы. Спустя немного времени по смерти святого Понтия сбылось его пророчество. Нечестивый царь римский Валериан во время войны с персидским царем Сапором был захвачен в плен, где постоянно подвергался всевозможным издевательствам. Всякий раз, когда Сапор садился на коня, он наступал ногою на шею Валериану, как будто на подножку. Другой же царь римский Галиен был убит своими воинами на дороге в Медиолан, и Гемон же Клавдий и друг его Анаби сделались бесноватыми в тот именно час, когда святый мученик был усечен. Клавдий собственными зубами изгрыз свой язык и выплюнул его изо рта, а у Анавия глаза вышли из орбиты и повисли вдоль щек, и после недолгих, но лютых мучений от бесов они оба окончили жизнь свою. Язычники и иудеи, видя исполнение слов святого Понтия, почувствовали страх, и многие начали почитать гробницу святого мученика. Валерий же, описав жизнь и страдания святого, и видя, что гонение не прекращается, сев на корабль и отплыл, боясь мучителей, в Ливию, а честная душа святого мученика Понтия вошла в радость Господа своего и владыки нашего Иисуса Христа, и мужеству Отцем и Святым Духом, честь и слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.